Глава 23. Функция недоступна. Где-то в Гренландии, осень 2007 года. Всю неделю Алина вместе со своей новой немецкой няней прожила в соседнем блоке. Каждый день ее выгуливали, словно собачку. Три раза в сутки, ровно по часу, она шла, чуть спотыкаясь, под ручку с немкой, гуляла кругами. 60 минут. Три раза в день, утром, днем и вечером. По кругу во дворе межблоков, по грязному льду, земле и редким травинкам, едва пробившимся из земли. Женщины шли медленно и не всегда с одинаковой скоростью, но всегда на исходе 59-й минуты оказывались рядом с блоком охраны, в котором им было отведено самое большое помещение. Никто, кроме Лекса, не знал их имен, поэтому им дали прозвище. Безобидное, хотя и забавное. Немку называли мамой Чолли, а девушку Синдереллой Золушкой. Она, кстати, со своей обритой головой больше походила на узницу Дахау, чем на героиню сказки Шарля Перро. За исключением этих прогулок, по которым можно было сверять часы, Алина никогда не покидала блока. Возможно, поэтому они стали среди хакеров объектом ставок. Сначала в шутку, а потом один из приятелей Ин-9 несколько переборщил. Ляпнул что-то обидное в адрес девчонки. Пока Лекс осмысливал перевод, и до него только доходило, что за такие слова следует дать в нос, внезапно на болтуна накинулся Славен. Все эти дни молчавший и не принимавший, как и Лекс, участие в ставках, он внезапно не выдержал, сначала стал выкрикивать ругательства, а потом и вовсе полез в драку. На самом деле, все, что копилось внутри у Славена, требовало выхода, вот он и сорвался. Алекс после этого случая вдруг понял, что прошла уже неделя, а он так ни разу и не подошел к Алине. Эта неделя была слишком богата на события, и если Лекс и вспоминал про Алину, то только во время ее прогулок во дворе. Все остальное время они настраивали оборудование, а потом наблюдали за тем, что исполняет спутник, принадлежащий Жану, и офигевали. Спутник общался, словно был живым человеком. Андерс назвал его «Кибер-Пиноккио». Спутник выдавал на гора шутки, общаясь с Жаном и выполняя любые поисковые запросы. К сожалению, спутник не воспринимал других людей и никак не реагировал на них, поэтому общение с ним происходило только через Жана. Ему пришлось поступиться своими правилами. Практически в течение всего дня француз находился в общей комнате и выполнял роль модема между хакерами и своим эсином. Спутник действительно мог определять литы, мог регистрироваться на некоторых простых ресурсах и быстро учился обходить копчу – краеугольный камень всего антифлуда и борьбы с ботами. Но спутник не мог делать того, что было нужно хакерам – научиться программировать. Он вообще ничему не мог научиться, кроме общения и поиска. Функция недоступна. «Повторите запрос позднее», — неизменно отвечал Исин на разнообразные запросы Жана и обычно добавлял какую-нибудь смешную шутку, словно подчеркивая тем самым, что является полной противоположностью своего хозяина. «Функция недоступна. Найти необходимых программистов на форумах работорговцев?» Последние дни они изучали логи, которые вел спутник, и трафик между клиентом и серверами, где были установлены части искусственного интеллекта. Пытались понять, как Исин обучается, что происходит с ним, когда он получает новую информацию о своем хозяине. Лекс постепенно снова стал думать о том, что у них ничего не получится, и депрессивное настроение, хотя и не наступило, но уже замаячило где-то на соседней сопке, постепенно приближаясь к Лексу. И тут произошла ссора из-за Алины, и Лекс вспомнил, что минула уже неделя, а он до сих пор ни разу не подошел к ней. Не сегодня-завтра ее увезут, так что надо бы подойти, хотя бы для того, чтобы еще раз посмотреть на нее и убедиться в том, что она нисколько не похожа на Синку. И когда Славена успокоили, а Болтун взял свои слова обратно, Лекс велел всем заниматься работой, а сам направился к блоку охраны. На базе у хакеров была полная свобода перемещений, но всякий раз, когда они приближались к блоку охраны, появлялся кто-то из службы безопасности, кто довольно навязчиво наблюдал за целью визита в блок. Так случилось и в этот раз. Едва Лекс вошел в блок, он остановился и подождал несколько секунд. Следом вбежал один из охранников, наткнувшись на Лекса, сделал вид, что забыл что-то, и стал рыться в ящике у входа. Видимо, Эйзентрегер запретил им активное вмешательство и объяснил, что они здесь всего лишь в качестве обслуги. Лекс уверенно шагнул вперед. Он знал, где находится Алина и ее новая прекрасная няня. Толкнул дверь, выяснив, что она заперта, постучал. Открыла, разумеется, няня. «Здрасте», — кивнул Лекс, понимая, что решение прийти сюда было настолько спонтанным, что он не знает, что и сказать. «Я к Алине проведать». Он осекся, поняв, что немка стоит без наушников и почти наверняка не понимает ни слова. В коридоре показался охранник. Теперь он изучал кусок плиты ДСП, прислоненный к стене. «Алина!» — показал пальцем Лекс за спину немки. Потом ткнул себя в грудь. «Я ее друг, комрад!» В тот момент почему-то захотелось, чтобы она захлопнула дверь. И тогда можно было бы с чистой совестью выплеснуть всю злость в сторону Эйзентрегера. Но немка, дослушав тираду Лекса, несколько секунд колебалась, а затем шагнула в сторону, пропуская парня. Алина сидела на кровати перед раскладным столиком, бесцельно водила руками по поверхности и по обыкновению что-то шептала. Лекс подошел поближе. Девушка никак не отреагировала. «Семья... семья, семья» или что-то в этом роде. «Привет, Алина!» — махнул парень рукой. «Ноль реакции. Как дела?» Запрашиваемая функция недоступна. «Ты что тут делаешь?» На пороге стоял Андерс. За его спиной маячило лицо охранника. «Да так, знакомую одну проведываю». «Золушка? Она что, твоя знакомая?» — удивился Андерс. «В некотором смысле». Лекс посмотрел на девушку, тяжело вздохнул. «Зря, наверное, он сюда пришел». «Дружище, нам поговорить надо». «Срочно?» «Да нет, терпит, конечно. Слушай, а я не знал, что ты с ней знаком. Ты поэтому злился, когда парни спорили на время?» Лекс еще раз посмотрел на Алину, мысленно махнул рукой и пошел к выходу. «Да я вроде не злился», — сказал на ходу, огибая няню и с Полином, стоящую у входа. «Злился, дружище, злился. Я заметил, ты когда...» «7-5!» — вдруг выкрикнула девушка и махнула рукой перед своим лицом. «7-5! 7-5!» Вид у нее сейчас был особенно ужасен. Худая, почти лысая, смотрящая в одну точку перед собой и выкрикивающая что-то. Успокоилась быстро и сказала что-то вроде «ква-ква». Лекс остановился, бросил на нее еще один взгляд, на этот раз прощальный, и вышел. «Один ква!» — донеслось ему в спину, прежде чем немка захлопнула за ними дверь. Охранник направился к выходу, но покидать блок не спешил. Снова тусил у входа рядом с куском ДСП. «Пошли отсюда», — буркнул Лекс. «О чем ты там хотел поговорить?» «А кто она тебе?» — спросил Андерс, задерживаясь в коридоре. «Соседка». «Просто соседка?» «Да, просто соседка. Пошли отсюда. Меня этот вертухай выбешивает своей наблюдательностью». Они покинули блок, вышли на улицу. По обыкновению сняли наушники. Андерс выглядел немного... да что там немного... сильно озадаченным. «Так о чем поговорить ты хотел?» — спросил Лекс. «Ну, даже не знаю», — хмыкнул Андерс. «Сначала я хотел сказать тебе, что получил новый гонорар от заказчика, ну, того, кто оплатил контракт на твою охрану. Контракт продлен еще на полгода и все такое». «Сначала?» «Ну да, сначала. А теперь я хочу поговорить о другом. О твоей знакомой, соседке». «А в чем проблема?» «Ну, когда мы выходили, Она назвала несколько цифр. 7, 5, 2, 2, 1, 2. Я как-то не сразу понял, а потом мама Чолли закрыла дверь, и дальше я не расслышал. И что, эти цифры? Первые цифры подписи моего заказчика. Того неизвестного, кто платит мне за твою охрану. Забавное совпадение, если это совпадение. Кстати, ее завтра увозят, я слышал, как охранники говорили. Через полминуты Лекс снова стучался в знакомую дверь. «Я хочу с ней погулять», — сказал он, потом, вспомнив, потянулся за наушником. «Минген зи шпациган», — сказал Андерс немке. «Мит метхен». «Найн», — громко крикнула немка. «А Эйзентрегеру тоже скажешь «найн»? Переведи ей, скажи, что я сейчас такой кипиш подниму». Оставив Андерса разбираться с немкой, Лекс подошел к Алине, взял ее за руку. Рука была холодной и безвольной. «Алина, пойдем гулять! Гулять!» Она просто сидела, молчала и смотрела в одну точку. Запрашиваемая функция недоступна. «Вставай! Пойдем гулять! Не бойся! Пойдем!» Лекс чуть потянул руку. Девушка не шелохнулась. «Но глупо же будет упереться в кровать и дернуть со всей силы. Ты можешь вывести ее наружу?» Лекс повернулся к немке. «Спроси у нее, пусть она выведет ее наружу. Переведи». Андерс перевел. «Нет, она сама выходит в строго установленные часы», — перевел он ответ. «Утро, день, вечер. Ждите вечер. Осталось 2 часа. Сейчас уходите. Нельзя — терапия». «Андерс», — скомандовал Лекс, — «назови все цифры». «Ну, подпись». «Ей». Он кивнул на девушку. «Давай по порядку». 7, 5, 2, 2, начал громко перечислять Андерс. Назвал все 12 цифр, но никаких изменений в поведении Алины не произошло. «Ладно», — сказал Лекс, — «подождем 2 часа». И когда он направился к выходу, девушка вдруг встала и, сильно шаркая ногами, медленно пошла вслед за ним. Все столпились у окон, выходящих во двор базы, и только Лиска рискнула выйти наружу, чтобы вместе с присоединившимся к ней Андерсом наблюдать, как Лекс идет по двору рядом с Золушкой. Алина молчала, чуть выгнув ноги, хромала рядом с Лексом, смотря вниз. Немка держалась поблизости, на расстоянии нескольких метров, достаточно для того, чтобы говорить так, чтобы она не услышала. «Тебя отправят на базу, где тебя вылечат», — говорил Лекс. «Потом ты вернешься домой, и все будет хорошо. Не понимаешь? И хорошо, что не понимаешь. Если бы ты понимала, что происходит, тебе, наверное, было бы страшно. А сейчас я смотрю, ты ничего не боишься. Я тоже не боюсь». «Не боюсь», — вдруг сказала девушка. «Ты понимаешь меня?» — обрадовался Лекс. «Не боюсь, боюсь. Не боюсь». Она снова начала бормотать под нос слова. «Ну, ясно», — вздохнул Лекс. Они приближались к общему блоку. На его пороге расположились Андерс и Лиска. Девушка вместо куртки куталась в плед. «Андерс сказал, что это твоя знакомая», — произнесла Лиска, когда они подошли ближе. «Что-то вроде того». «Это аутизм?» «Нет, кажется, нет», — неуверенно сказал Лекс. «Что-то другое, вроде бы, но не аутизм». «Похоже на аутизм», — сказал Андерс. «Смотрели 6-е чувство с Уиллисом? Там один мальчик мог видеть души мертвых людей, и...» Лис копнула его, и Андерс замолчал. «Боюсь, не боюсь, боюсь, не боюсь». «Она попала в аварию», — уклончиво ответил Лекс. «И после аварии...» «Того?» — Лиска повертела ладонью у головы. «Сама ты того. У нее родители погибли. Блин, чего вы вылезли вообще? Идите работать! И вы тоже!» Лекс погрозил в окно, которое тут же опустело. Ни Андерс, ни Лиска даже не пошевелились. «Ну и чего вы расселись? Эй, ты куда? Алина!» Алина остановилась напротив них, потом шагнула в сторону крыльца. Немка засеменила рядом, Андерс и Лиска расступились, и Алина, поддерживаемая Лексом, поднялась по крыльцу. «Боюсь, не боюсь, боюсь, не боюсь». «Любит, не любит, любит, В одной руке Андерс держал воображаемую ромашку, другой отрывал воображаемые лепестки. «Да заткнись ты!» Лиска снова пнула Андерса, и тот покорно замолчал. «Лёш, она нас понимает?» Лекс покачал головой. «Нет. Эйзентрегер обещал помочь. У них вроде бы есть специалисты. Куда она идет?» «Боюсь». Алина замолчала и едва переступила порог рабочей комнаты, той, где происходило общение с эссином француза. Ее там не сразу заметили. Отлипнув от окна, хакеры вернулись к стене, увешанной мониторами. В центре плазма 216 с логотипом андроида и заставкой активированного эссина. Ее окружали два десятка мониторов поменьше. На них в прямом эфире демонстрировались все изменения, происходящие со спутником, который старательно подстраивался под запросы своего хозяина. Жан сделал эссину запрос найти самый лучший интернет-мем про Чака Норриса и его знаменитый удар с разворота, самую лучшую шутку. По мнению Жана. Теперь француз, развалившись на кресле, лениво отвергал все варианты, в то время как Словен, Ин-9 и еще пара парней следили за происходящими изменениями в коде. Согласно рейтингу форума Soul Hunter, следующая шутка занимает лидирующую позицию, прозвучал голос эссина из колонок, вмонтированных в плазму. Если Чак Норрис сделает удар с разворота... Переводчик исправно ретранслировал речь в наушники, переведя с французского в более удобный Лексу формат. «Стоп-стоп! Мне не нужны рейтинги Soul Hunter'ов», — сказал Жан. «Мне нужна лучшая шутка по моему рейтингу, а не рейтингу с какого-то форума». «Я пытаюсь определить критерии твоего рейтинга». «Ты пытаешься повлиять на мое мнение, ссылаясь на источники. Я не хочу знать, кто еще согласен с моим мнением. Называй только шутку». «Если Чак Норрис сделает удар с разворота, находясь в Арктике, то она станет Антарктикой». «Не нравится. Ты можешь оценить эту шутку?» «Не могу. Она не вызвала во мне никаких эмоций. Ищи следующую. Упс!» «Добрый вечер». Жан замолчал, глядя в сторону входа. За ним посмотрели и остальные. Секунд 10 в комнате стояла тишина. Затем голос эссина произнес: «Каждый самурай должен сделать сеппуку, узнав о существовании удара с разворота». «Пауза», — скомандовал Жан и спросил у Лекса. «Что она тут делает?» «Зашла услышать твой вопрос». «Какой вопрос?» — не понял француз. «Что она тут делает?» «К сожалению, она не сможет тебе ответить». Алина сделала несколько шагов вперед и подошла к стене с мониторами. Только здесь она подняла голову и теперь смотрела прямо перед собой. «Андерс сказал, что ты ее знаешь», — сказал Ин-9. «Подружка?» Лиска при этих словах почему-то покраснела. «Моя сестра», — ответил Лекс. «У нее аутизм?» — спросил Словен. «Нет. У вас что, какие-то проблемы?» «Никаких проблем», — поднял руки Ин-9. «Жан!» «Спутник, активация», — скомандовал француз. «Повтори последнюю шутку. Каждый самурай должен сделать сеппуку, узнав о существовании удара с разворота», — продиктовал спутник. «Это лучшая шутка с канала аниме?» — поморщился Жан. Ин-9 тут же замахал на него руками, чтобы он не вступал в беседу с эссином. «Уточняю, ты хочешь узнать историю возникновения шутки или источник, в котором она занимает лидирующую позицию?» «Ни то, ни другое», — быстро ответил Жан. «Шутка не нравится. Ищи следующую». «Потуши огонь». «Функция недоступна». На все команды Жана, которые спутник принципиально не мог выполнить, а это были, в общем-то, любые команды, не связанные с поиском информации, следовал такой ответ. «Функция недоступна». Но только на команды, которые отдавал хозяин спутника. Если такую команду отдавал кто-то другой, спутник на нее вообще не реагировал. До того момента, как Алина не произнесла «потуши огонь». «Функция недоступна». «Потуши огонь». «Функция недоступна».
потуши огонь. Стоп, пауза! Режим паузы! — воскликнул Жан и, вскочив с кресла, очумело уставился на Алину. Как он тебя слышит? Алина замолчала, потом повернулась и направилась к выходу. «Эй!» — Жан дотронулся до ее плеча. Немка тут же протиснулась вперед и отпихнула француза. «Стой!» «Она тебя не понимает», — сказал Лекс. «Оставь ее». «Не оставлю. Эй!» Немка с Алиной уже вышли за порог. Жан бросился за ними и наткнулся на Лекса. «Оставь ее! Давайте работать». «Ее надо вернуть», — к ним подошел Н-9. «Не надо ее возвращать», — сказал Лекс.
«Ты что, идиот?» — осведомился Жан. «Очнись! Это твоя подружка! Только что хакнула мой спутник! Верни ее обратно! Мы должны понять, как она это сделала!»
И только теперь до Лекса дошло, как ответил Исин. Фраза «функция недоступна», сопровождавшаяся уже давно раздражающим звоном, была произнесена по-русски, которую переводчик зачем-то повторил на том же языке.